Ближе к вечеру мальчишеская шайка привела Сашку в старый перекосившийся дом где-то на краю города. Это был район трущоб. Грязные вонючие улочки, даже не улочки, а переулки, столь же грязные оборванные люди, встречавшиеся им на пути, сильно ему испортили настроение. Постоялый двор уже казался дворцом, но туда пути не было. Теперь здесь его дом. Но внутри домик, где обитала шайка, оказался не таким уж и плохим, каким его нарисовало воображение Сашки. Большая просторная комната с двухъярусными лежаками вдоль стен, длинный стол посередине, очаг, вкусно пахнущий жареным мясом. И несколько мальчишек в комнате, с любопытством уставившиеся на Сашку. Щербатый подтолкнул Сашку к одному из лежаков, а сам уселся за столом. Вытащил из-за пазухи отобранные у Сашки деньги, с довольным видом разложил их на столе. Мальчишки восхищенно зашумели. Щербатый тем временем стал делить кучку монеток. Отсчитал 10 медянок и отложил их в сторону. Оставшиеся монетки поделил на две части. В каждой получилось по 4 серебрянки и 2 медянки. Потом одну часть смешал 10 медянками и отложил в сторону. Оставшуюся часть вновь поделил поровну. Получилось по 2 серебрянки и по 1 медянке. Половину сунул себе за пазуху, а другую половину сдвинул в сторону. Четверо мальчишек, ограбивших вместе со Щербатым Сашку, шумно бросились делить оставшиеся деньги. «Интересно», — подумал Сашка. «Чуть больше половины Щербатый отложил в сторону. Значит, кому-то припас. Четверть взял себе, а последняя четверть досталась остальным. А другие мальчишки, те, что были здесь, когда меня привели, завистливо смотрят на сцену дележки. 2 серебрянки с медянкой на четверых, а так завидуют. А ведь у него осталось еще 8 серебрянок плюс медянки. Как бы не своровали, морды-то вон какие воровские. Хотя у тебя тоже, небось, морда еще та». Сашка потрогал рукой синяк на скуле, оставленный Щербатым. «И чего он меня не пырнул? Все деньги были его и куртка с сапогами». Тем временем появилось еще несколько мальчишек и молодой хорошо одетый парень, которого с некоторым почтением встретили сидевшие в доме мальчишки. Кстати, мальчишки были разные, и разного возраста, и по-разному одеты. Но не на это обратил внимание Сашка. Мальчишки были по-разному подстрижены. Часть коротко, почти наголо, часть была или с длинными волосами, или с короткими, но с выбритой полоской. Рабы? И у всех этих волосатых на лбу было выжжено клеймо, небольшое, но заметное. Один из мальчишек с длинными волосами был однорукий, с культей на левой руке. Один и вовсе был безруким. Точнее, руки-то были, но запястья не было. Что самое интересное, Сашка сразу и не понял, кто он, раб или свободный. У мальчишки на голове был небольшой, по длине хохолок из светлых, но грязных волос. Зато с боков волосы были полностью выбриты. Таких причесок Сашка в этом мире еще не видел. В его мире, похоже, носили панки. Сам местный панк был примерно его возраста, может, чуть постарше, но весь оборванный и грязный, хотя лицо было довольно чистым. Панк сидел на полу в дальнем от всех углу и делал вид, что не обращает внимания на Сашку. «А сегодня новенький!» Молодой парень громко констатировал появление в их компании Сашки. «Кто его привел?» «Это я, Ржавый», — ответил Щербатый. «Где ты его нашел, ловкач?» «Мы с ребятами давненько его заприметили и решили немного пощипать, только нужного места не находили, а он сам взял и свернул в переулок. Вот так и пощипали». «Ну и как успехи?» Щербатый ловкач сгреб монетки со стола и отнес их к главарю. «Ха, неплохо! Сам-то ты откуда?» — обратился главарь к Сашке. «Издалека, не местный. Но это видно. Слова у тебя немного странно звучат. А деньги откуда?» «Дали». Главарь, а вместе с ним остальные мальчишки громко рассмеялись. «Тоже был в удаче? Зарезал кого и сюда бежал?» Сашка не стал отвечать. «Он нормальный, не трус. Под ножи пошел, не испугался», — это уже сказал щербатый лавкач. Главарь удивленно поднял бровь и кивнул головой. «Хочешь с нами?» Сашка молча кивнул головой, а что ему еще оставалось? «В день будешь платить по 2 медянки за мясо. Половину от того, что заработаешь, отдашь, остальное твое. Если сокроешь, то пойдешь под нож. Ясно?» «Ясно. Крысятничать не буду».
«Крысятничать? Что это значит?»
«Ну, вести себя как крыса, у своих воровать». «Ха! Интересное слово. И точное. Крысятничать. Мне оно нравится. Ладно, будешь под ловкачом.
Но а у остальных что?»
Мальчишки стали подходить к главарю и выкладывать перед ним монетки. Немного же. Большинство клало по 2 медянки. Некоторые чуть больше. Подошел безрукий мальчик, он держал в зубах миску. Главарь сунул туда руку и вытащил 2 медянки.
«Надо же! Сегодня обрубок постарался!»
Большинство мальчишек засмеялись.
«Не уходи!»
— сказал мальчику главарь.
«Как тебя звать?»
— обратился он к Сашке.
«Сашка! Имя или кликуха?»
Сашка неуверенно повернулся к щербатому.
«Кликуха!»
— утвердительно сказал тот.
«Значит так, Сашка!» — продолжил главарь. «Видишь, сколько парнишек с отметинами на лбу? В нашем городе тем, кто попадается, дают плетей и ставят такие штучки на лоб. А на второй раз уже отрубают кисть. Вот как у пташки. Пташка, покажи!»
Длинноволосый мальчик сунул под нос Сашке изуродованную левую руку.
«Но попавшимся рабам руки не рубят, а дают только плетей и накладывают штраф их хозяину, 1 серебрянку. Поэтому советую тебе не попадаться, а если попадешься и получишь отметину на лоб, то беги скорее ко мне. Я оформлю на тебя долговую бумагу, будешь у меня рабом. Хотя можешь остаться свободным. Тогда, если попадешься, станешь таким, как пташка». Он после клеймения не захотел идти в рабы, но после того, как попался во второй раз, поумнел. А если бы не поумнел, то стал бы как обрубок.
«Ну что, обрубок?»
— обратился главарь к безрукому мальчику.
«Много счастья принесла тебе твоя свобода».
Сидевшие за столом мальчишки засмеялись. Безрукий мальчик угрюмо смотрел из-под бровей на главаря серыми глазами, в которых были и боль, и обреченность.
«Ладно, иди, нечего здесь вонять».
Действительно, от мальчика очень неприятно пахло. Как он, интересно, мылся. «Я теперь буду воровать», — думал Сашка. «Но я же не умею, да и не хочу. Поймают и выжгут каленым железом клеймо на лбу, да еще плетей всыплют. А после второго раза руку отрубят. После третьего будешь ты, как этот обрубок, будешь лежать в самом углу и вонять. Хотя можно и не спешить, пока осмотреться. Ведь у меня еще остались 8 серебрянок с мелочью. Сколько нужно в день платить за еду? Кажется, главарь говорил про 2 медных монетки. Денег хватит на несколько месяцев. Тогда время, чтобы осмотреться, еще есть». Раздумья Сашки прервались ужином. Дежурные или не дежурные, мальчишки с длинными волосами достали миски, вытащили какую-то зелень, главарь вытащил из большой кастрюли жареную курицу и, оторвав половину, положил к себе в миску. Потом посмотрел оценивающе на остальных и кинул вторую половину ловкачу. Тот засмеялся.
«Сегодня ты заслужил, ловкач!»
Остальным мальчишкам достались куски мяса поменьше, но достаточные для утоления голода. Дали мясо и Сашке. Последний кусок, самый маленький по сравнению с другими, главарь кинул в угол, где лежал безрукий мальчишка. Кусок упал рядом с ним на грязный пол. Мальчик встал на четвереньки и жадно начал есть прямо с пола, кое-как придерживая кусок культями рук. Мальчишки, сидящие за столом, дружно засмеялись, стали отпускать обидные шуточки по адресу Безрукова. Сашке стало противно. Место ночлега ему определили на втором ярусе. Утром Сашка проснулся рано. Все еще спали, сопели, кто-то храпел и даже стонал во сне. С его второго яруса был хорошо виден угол, где спал увеченный мальчик, обрубок, как его называли. В отличие от других мальчишек, спавших на лежанках, тот спал прямо на холодном полу, подложив под голову культю. А ведь еще пара лежаков была свободной. Мальчик засопел и открыл глаза, смотря на Сашку. Затем отвернулся, повернувшись к стене. Отвел глаза и Сашка. Вскоре начали просыпаться и другие мальчишки. Тянулись долго, главаря видно не было. Сашка даже и не знал, ночевал ли он в доме. Когда уже было позднее утро, мальчишки потянулись к столу, стали разбирать куски холодного отварного мяса, какие-то вареные клубни. Безрукова к столу не позвали. И лишь только тогда, когда поели все, а Сашку позвал с собой лавкач, вместе со своими четырьмя подельниками, уже уходя, Сашка увидел, что обрубок подошел к котелку и, засунув туда культю, вытянул из котелка маленький кусок, то ли подгорелого мяса, то ли клубня. Придерживая его второй культей, стал жевать. Встретившись с глазами Сашки, остановился, отвел глаза и продолжил есть.
— Что, сегодня пойдешь на дело? — спросил лавкач Сашку. — А что за дело? — Что подвернется, то и дело.
— Не знаю, я вначале хотел бы осмотреться.
— Со мной не боись, видел?
— лавкач показал подбородком на своих подельников.
— Лбы чистые, потому что работаем чисто.
— У тебя что, ножа нет?
— Нет.
— Плохо, без ножа нам никак нельзя.
— Что, часто в дело пускаете?
— В дело? А то.
— Нет, больше пугаем. Хотя, если налетят другие удачи, то без ножей нельзя.
— Удачи?
— Ну да, все мы в удаче ржавого. Нашим главным врагом является удача бычары. Те сразу же ножи пускают, а потом уже разбираются. Если бы вчера тебя срисовали бычарники, то лежал бы ты со вспоротым брюхом, а кошель они взяли бы с тебя мертвого.
Но у них удача меньше нашей.
За убийство не клеймят, а сразу в рабство отдают храмовникам для их алтаря. Вот бычарники и пополняют загоны храмовников. Просто воровать спокойнее, но ножи тоже нужны. Те же кошельки зевак срезать.
Несколько часов воришки склонялись по улицам города, но жертв себе так и не нашли. Несколько раз примерялись, но то ли прохожие, завидев воришек, ускоряли шаг, то ли лавкач и в самом деле был осторожным вором, не нарываясь на явный риск попасться. Есть уже хотелось, даже под ложечкой засосало. У других мальчишек, вероятно, тоже взыграл аппетит. Лавкач купил в попавшейся лавке за медянку большую лепешку, которую и разделил между всеми.
— За хлеб платим из моей доли, — сообщил он Сашке. — Как бы сегодня не остаться без выручки, тогда придется каждому заплатить ржавому по две медянки из своих заначек. Через час лавкач все-таки решился. Присмотрев женщину средних лет, он кивнул своим напарникам и мальчишке. Забежав вперед, женщины неожиданно затеяли драку между собой. Сашка даже и не понял, в чем дело. А когда женщина проходила мимо, один из мальчишек пихнул другого прямо на женщину. Тот неуклюже взмахнул руками и слегка ее толкнул. Женщина разразилась бранью. Мальчишки тотчас же прекратили драться и побежали в переулок. Когда вслед за ними туда подошел Сашка, мальчишка, который упал на женщину, довольно усмехнулся и показал Сашке кошелек, который он ловко срезал с пояса женщины. — Ну вот, на ржавого сегодня заработали, — сказал лавкач. — 23 медяшки, 12 ржавому. Лавкач сразу же отложил их в ладошку. — 4 клопику, — он отдал 4 монетки мальчишке, срезавшему кошелек у женщины. — 4 мне и по одной остальным. Ты в пролете, не участвовал. — Ну, видел, как ловко сработали?
— А если бы она заметила? — спросил Сашка.
— Тогда ноги в руки и бежать.
— А если бы кого-нибудь схватила бы?
— Тогда ножом ее.
— Как ножом?
— А что ждать, когда стража сдадут и в лоб заклеймят?
— Но за убийство, ты сам сказал, могут отдать храмовникам на жертвоприношение.
— Но это как повезет. Если шустрый, то сбежишь, а нет, тогда пойдешь к храмовникам. Не зевай.
Сашке, честно говоря, не очень нравилась перспектива участия в таких воровских делах. Он решил не спешить. Денег пока еще хватает. Правда, сегодня они заплатят его долю ржавому, но не будешь же постоянно сидеть у них на шее. Придется, наверное, ходить одному. Когда уже стемнело, малолетние воришки вернулись домой в свой притон. Главарь шайки уже был на месте и вскоре начал собирать свою ежедневную дань. Когда очередь дошла до безрукого мальчика, то в его плошке оказалась только одна медная монетка. Сашка думал, что главарь будет его ругать, но обошлось. Взяв монетку, ржавый обратился к Сашке.
«Он редко приносит 2 монетки, но я его не прогоняю и кормлю. Он хороший пример для остальных». «Пташка», — обратился главарь к однорукому мальчику, «не будь у нас обрубка, обрубком был бы ты, и другие с культями ходили бы. Так что обрубок свой кусок мяса заслужил».
После этого повторилась вчерашняя сцена дележки мяса. Только вторую половину курицы в этот раз получил высокий рыжий парень с бельмом на глазу. Его так и звали — Бельмо. Последний кусок мяса ржавый кинул безрукому мальчику. Кинул явно с недолетом. Тот встал с пола в своем углу и пошел к брошенному куску. Присел рядом с ним и собрался есть так же, как и вчера, с грязного пола. Сашка не выдержал и, оставив свой кусок недоеденным, подошел к мальчику. Поднял с пола его кусок и прислонил к его губам, давая ему возможность кусать этот кусок. В комнате воцарилась тишина. Куцые слезы потекли по лицу безрукого мальчика, но мясо доел до конца. Сашка обернулся и увидел 2 десятка пар мальчишеских глаз, смотревших на него. Никто не ел. Ржавый смотрел в зло и хмуро.
— Лавкач, не нравится мне этот новенький. Поговори с ним.
Сашка встал, выпрямившись перед подходившим лавкачом, но тот вместо ожидаемых Сашкой слов неожиданно ударил его по лицу, потом еще и еще. Удары сыпались градом. Когда все закончилось, и лавкач пошел обратно к столу, избитый Сашка с трудом поднялся. Болела щека, из разбитой губы капала кровь, ныло побитое тело. Сашка просто возненавидел лавкача. Надо же, начали вроде бы дружить, и так сильно он его избил. Неожиданно к Сашке подошел Бельмо и сильно ударил его в живот. Сашка упал. Затем он увидел, как поднимается в замахе нога Бельма, чтобы ударить его, Сашку. Но вдруг нога дернулась и оказалась перед глазами Сашки. Бельмо лежал на полу и орал. Это, оказывается, подскочил лавкач, сбив Бельмо с ног. Упавший поднялся и с налитыми кровью глазами бросился на лавкача. Каждый из них по несколько раз основательно приложил друг друга, пока не послышался голос ржавого. «Хватит!» Драчуны разошлись, зло посматривая друг на друга.
«Ржавый, ты видел? Он на меня первым полез!» «А ты не лезь на Сашку! Его бить могу только я! Если кто на него полезет, то...» «Хватит!» —
— сказал Ржавый. — Новенький свое получил. Теперь все.
После того, как все наконец закончили есть, Ржавый, обращаясь к Ловкачу, сказал:
— Завтра все есть будут поздно. Как только стемнеет, пойдем на дело. Идет Ловкач со своими и Сашка. Проверим его в деле. Для начала постоит на стреме.
В течение оставшегося вечера Сашка время от времени посматривал на Безрукова. То тот его демонстративно игнорировал, сидел в своем углу и глядел в другую от Сашки сторону. Только утром, когда Сашка неожиданно проснулся, он заметил на себе взгляд, повернулся в угол Безрукова, но тот уже старательно отводил глаза от Сашки. В оставшееся от ухода в атаге время Безрукий снова был безучастным и никак не реагировал на обидные шуточки мальчишек, сыплющихся в его сторону. В этот день Сашка не пошел с Ловкачом, а решил просто побродить в одиночестве. День был солнечным, по-настоящему весенним. Сашка купил в лавке на Медянку немного еды, забрел в богатые кварталы. Здесь на него никто не обращал внимания. Да и одеждой он не отличался от многих здешних обитателей. Одежда у Сашки была хорошей, доставшись от Хелга. Вот только синяки портили общую картину. Сильно его вчера побил Ловкач. Правда, бил по приказу Ржавого, но мог же бить не так сильно, а с другой стороны защитил его от бельма. И сам Ловкач от бельма получил. Сашка так и не понимал, как ему относиться к Ловкачу. И в первый день знакомства Ловкач вернул Сашке половину его денег, а мог бы и не возвращать. Побили бы Сашку посильней и сбежали бы. Но ведь не сбежали и не побили, а половину денег вернули. Да, непонятно все. И сегодня вечером надо идти на дело. Отказаться? Решать, что струсил? Придется идти. С такими мыслями незаметно прошел день. Вернувшись к началу темноты, Сашка застал всю компанию в сборе. Оказывается, дожидались только его, хотя он и не опоздал.
«Будем брать склад мясника. Склад стоит в конце тупика и примыкает с тупикового конца к дому, поэтому подойти туда можно только через переулок, пройдя мимо дома. Ему вчера привезли из деревни несколько свиней. Сегодня он должен их разделать. Мы пойдем на склад, а ты будешь стоять на стреме. В случае чего кричи. Бежать придется мимо дома мясника и других домов, прежде чем можно свернуть в боковой переулок. Склад сторожит кто-нибудь из его семьи. Но сторожить начинает где-то с полуночи, поэтому брать мясо будем сейчас. Все ясно? Тогда в путь».
Шли долго. Сашка совсем потерял ориентир, но наконец-то пришли. Посадив Сашку за каким-то полусгнившим бревном рядом с домом мясника, пятеро мальчишек вместе с главарем пошли к складу. Сашке было зябко, то ли от вечернего холода, то ли от мандража, а, вероятно, от того и другого. Вдруг слегка скрипнула дверь соседнего дома, и из него осторожно вышли две фигуры. Тихонько пройдя мимо Сашки, они остановились в паре метров от него. «Видел?» — спросила одна из фигур скрипучим низким голосом. — Ага, — ответила молодым мужским голосом другая. — Беги за стражниками, а я попробую их здесь задержать. — Да быстрее беги. — Ага, батяня. Вторая фигурка тихонько, но быстро промелькнула мимо Сашки. Первая же подошла к своему дому, нагнулась и достала какую-то оглоблю. В свете луны Сашка разглядел этого мужчину. Большая грузная фигура, какой зашибет, целых костей не останется. Мясник. А это, скорее всего, был он. Остановился буквально в метре от Сашки. Что же делать? Закричать? Тут же получишь оглоблей по голове. Все, кранты тебе. Ждать? Молчать? Сын мясника приведет стражников, и мальчишек поймают. Там тупик, и другого им пути, как мимо мясника, нет. Время уходило, а Сашка не знал, что делать.
Скоро могут появиться стражники. Наконец Сашка решился. Он сделал шаг, другой, и прыгнул на мясника. Повис руками на его толстой шее. Мясник от неожиданности выронил оглоблю. Сашка громко закричал и почувствовал, как сильные пальцы схватили его за шею. А дальше он уже плохо соображал. Пытаясь вырваться из рук мясника, он наткнулся на что-то мягкое. Это оказалось ухом мясника. И вонзил в него свои зубы. Мясник дико закричал от боли, разжал захват, и Сашка упал на землю. Мимо него промчались мальчишки. Мясник, схватившись за голову, громко выл. Все это промелькнуло в каком-то диком калейдоскопе, но Сашка уже бежал вслед за мальчишками. Бежал долго и потом долго не мог отдышаться. А уже после Сашка рассказывал подробности. «Молодец!» — похвалил его Ржавый. Когда они вернулись в воровской притон, лавкач с подельниками начал рассказывать оставшимся в доме мальчишкам подробности. Сашка почувствовал себя героем в глазах мальчишек. «А что у тебя с губами? Мясник разбил?» — спросил кто-то. Сашка провел тыльной стороной ладони по губам. Она оказалась вся в крови, но боли не было. «Это кровь не моя, а из уха мясника», — сказал Сашка, и вся ватага мальчишек громко рассмеялась.
«Тебя сегодня можно не кормить! И напился, и наелся! Ухо вкусное было!»
Потом был ужин, поздний, но долгожданный. Вторую половину курицы главарь кинул Сашке в миску. Это было признанием его сегодняшней заслуги. А последний кусок мяса снова полетел в угол к обрубку. Сашка отодвинул свою миску, встал и, подойдя к безрукому мальчику, поднял с пола кусок мяса и вновь, как вчера, стал кормить его с рук. В доме застыла тишина. Сашка поднял глаза на мальчишек. Все молча смотрели на него, переводя взгляды на главаря. Бельмо в окружении своих напарников зло кривился, остальные смотрели выжидательно. Ржавый выдохнул, взял кусок курицы, прожевал его и сказал: «У нашего обрубка теперь появился папочка». Ватага мальчишек облегченно засмеялась.